Глава 51. На небесах установлено правило под названием «Закон Гаррета». Он гласит, что все, за что я берусь, не может протекать просто или хотя бы прямолинейно. Если, к примеру, я задумаю прогуляться от мира до пальм с наступлением темноты, без приключений не обойдется. Миновав несколько кварталов, я сбавил шаг, задыхаясь и потея. Надо всерьез задуматься о физической форме. Жирок и спокойная жизнь не идут мне на пользу. Это напомнило мне о том, что желающий выжить вынужден вступать в контакт с окружением, постоянно вступать. Ни раз и ни два мне прилетало, потому что, углубившись в размышления, я не замечал желающих отвесить мне плюхи. Мысль всплыла вовремя. Приключения ожидали меня в виде юнцов, которые, как заверял директор Шустер, больше не проблема. Топтуны. Целая шарага малолетних прыщей, во главе с коротышкой, сбежавшим в прошлый раз с ревом.
«Это он!» — завизжал юнец, тыча в мою сторону пальцем. «Это он, тот самый!»
Как ни кстати. Не люблю, когда мое будущее зависит от тех, кто не заинтересован, чтобы у меня вообще было будущее. И где красные фуражки, когда они мне так нужны? Я выбрал стену поудобнее и прижался спиной, взяв дубину на изготовку. Топтуны рассредоточились цепочкой, окружая меня с трех сторон. Я остро жалел о том, что мне не подарили на день рождения жестяной свисток.
«Это он!»
Не унимался мелкий.
«Тот самый!»
Ко мне приближались трое пацанов постарше. Один держал в руке ржавый кухонный нож, дюйма 4 длиной. Другой — сломанную доску. Третий угрожал коротким мечом, который, судя по виду, провел не меньше сотни лет под землей. С полдюжины мелких правонарушителей толпились на заднем плане, оставаясь в резерве. И использовать численное преимущество — они, похоже, боялись. Больше всего меня беспокоил пацан с древним мечом. Он подходил с самой уязвимой стороны. Дождавшись, пока он окажется там, где мне нужно, я нанес молниеносный удар. Молния вышла немного вялая. До него я не дотянулся. Зато врезал по мечу с такой силой, что тот погнулся. Пока пацан выпрямлял свое оружие, я поработал с его коллегами. Вооруженный доской, отпрянул и смешался с толпой. Мальчишка с ножом получил пару ударов под дых и сложился пополам. Я снова сосредоточился на безбашенном первом. Меч сломался, как и положено, вместе изгиба. Точным ударом я вывел из игры его обладателя и подытожил. Вот так! Мелкие бандиты принялись кидаться камнями. Получалось не очень. Я ринулся в атаку. Топтуны бросились в рассыпную, и я направился к пальмам. Шпана вернулась, продолжая кидаться. Ума не приложу, откуда брались камни, на мостовой их почти не валялось. Те, кто за мной следит, не тревожились за мое здоровье. Никакой подмоги не появилось. Я навязал топтунам отступление с боем. При условии, что мне не попадут в голову камнем, они должны были рассеяться на дальних подступах к пальмам. Квартал, в котором расположено заведение Морли, не любит вторжения детских банд. Очень не любит. Попадись они на глаза Саржу или Рохле, ночь может стать для этих босиков последним. В назидание сверстникам. Отступление с боем представлялось вполне разумной стратегией. Однако жизнь часто идет не по плану. Я угодил в засаду, хотя держал ухо востро. Волчата не теряли надежды загнать запыхавшегося старого оленя в угол. К счастью, засада была не на меня. Мне выпала сомнительная честь стать барашком-подманкой. В засаде таилась команда Морли, собранная на скорую руку для отлова лазутчика Фельске. Топтунам пришлось пожалеть о том, что поспешили с местью. Я был обруган за то, что привел в действие западню, расставленную на другого.
Я не огорчился, хотя и бросил недобрый взгляд на Синж, по чьей вине устроили засаду. «Сами себя перехитрили», — заметил я Морли.
«Похоже на то, или наоборот не додумали».
Мы подходили к пальмам. Морли имел кислый вид. Такое бывает у него только когда он залез в долги.
«Фельски продолжает лазить и ползать», — сказал он. «Опять избежал ловушки. Это вызов».
Я только руками развел. Возможно, директор Шустер не столько интересовался тем, что известно лазутчику Фельске, сколько желал показать свою власть там, где раньше не удавалось, из чистого самолюбия. Власть для Шустера важнее всего того хорошего, что он мог бы с ее помощью сделать. Но не исключаю, что по утрам он поет мантру о том, как важно обладать властью, прежде чем творить добро.
«Ты-то сам как?»
С запозданием поинтересовался Морли.
«Да меня не достали». «Похоже, в тебя угодила пара камней». «Это еще утром. Мне повезло. Все в голову». «Теперь и это пальто менять придется».
Да, взятое на прокат оказалось еще в худшем виде, чем мое, оставленное на кухне у Морли. Мы вошли в пальмы с парадного входа. Увиденное застало меня врасплох. Зал не был полон даже наполовину. Стоило ли удивляться кислому виду Морли? Обычно посетителям приходилось дожидаться своей очереди на улице. С таким положением дел Морли мог даже не проигрывать на паучьих бегах. «Я пришел сюда по двум причинам», — объявил я. «Во-первых, мне кажется, я нашел возможность опытному ресторатору поправить свои дела». Мы расположились за свободным столиком, не обращая внимания на неодобрительные взгляды публики в сторону Синж. Дела у Морли шли так плохо, что он уже не боялся задеть чувства оставшихся клиентов. «Ты не наступаешь Вейдеру на пятки. Его волнует только продажа пива».
«Может, в этом что-то и есть», — пробормотал Дотс.
Колесики у него в голове тикали и жужжали. Они на глазах раскручивались все быстрее, и мой друг наконец ухмыльнулся, сверкнув острыми белыми зубами.
«Оригинальная идея, Гаррит. Вот спасибо. Бывает и такое».
Синж попыталась сказать что-то в мою защиту. Я остановил ее. «Побереги нервы». Морли откопал в моем плане сложности, которые прошли мимо моего внимания. Ничто другое не способно разволновать его до такой степени. Морли Дотс вообще не волнуется. Не в открытую. Не так, чтобы это стало заметно. Я мог бы и сам подумать об этом, на случай, если все шишки посыплются на мою голову. «Да, кстати, не забудь, ты назначен официальным снабженцем команды Плоскомордова до тех пор, пока их не затошнит от твоих баклажанов и желудей. С этим как-нибудь справлюсь». Я повернулся к Синж. «Как ты оказалась здесь в такой компании?»
«Пошла проведать Джона Растяжку. Дома побыла с Дином и покойником, но по дороге унюхала тот сильный запах, потому и пришла сюда. Обладатель запаха шел по твоему следу, и я предложила мистеру Дотсу устроить засаду на наиболее вероятном пути из мира в пальмы. Ты редко меняешь привычки».
«Правда? Надо бы над этим поразмыслить. Но почему оттуда?»
«Ты до сих пор не распоряжался о снабжении мистера Тарпа. Не думал об этом, организуя дежурство. Логично было исходить из того, что, поговорив с ним, направишься сюда».
Я смерил ее тяжелым взглядом. Слишком логичное рассуждение для особо крысинного происхождения, даже самой, что ни на есть, гениальной. От Морли это тоже не укрылось.
«Смотри-ка, другие расы набираются ума с каждым днем».
Весь его невозмутимый вид разом пропал.
«Оглянуться не успеешь, как люди вымрут».
«Это вряд ли», — сказал я. «У нас есть одно серьезное преимущество.
мы плодимся, как крысы». Синж сдавленно хихикнула. Морли ограничился вежливой улыбкой. «Широко закрытыми глазами», — сказал он. «В рот мне ноги, горит». Не могу сказать, чтобы свою реплику я придумал сам, хотя озвучил ее в первый раз. Я подслушал ее на митинге в защиту прав человека во время одного из прошлых приключений. Поскольку умом я почти не уступаю крысе, я сменил тему разговора. «Морли, зачем тебе понадобился лазутчик Фельске?» «Знаю, я уже задавал этот вопрос, но на этот раз надеялся, что Дотс не станет увиливать от ответа. Случается же такое». «Потому что у него в голове целое состояние, а мне нужны деньги. Дела идут неважно». «Не можешь держаться в стороне от паучьих бегов?» «Держусь без проблем, а вот от семейного проклятия отделаться не могу».
«Морли, проклятие? У тебя? С твоей-то головой?»
«Ты же знаешь, у меня родня за городом, и есть определенные обязательства перед ними». «Ну да, это твое обручение, идиот-племянник. Что еще с ним стряслось?»
По справедливости, с ним полагалось бы стрястись медленной мучительной смерти. Этот псих несет личную ответственность за все мои страдания, связанные с попкой-дураком.
«С ним все в порядке. Проблема не в этом. Проблема с родней, которая считает, что мне пора жениться».
«У нас в доме тоже не без этого»,
— заметила Синж. Еще с одной крысиной ухмылкой.
«Значит, женят?»
— спросил я. «Сельские эльфы находят партии для своих отпрысков, пока те только учатся стоять на ногах. Морли тоже попал под такую раздачу. Он даже называл мне пару раз имя невесты, но я его не запомнил. Время от времени семья напоминала ему об этом. Мальчик моложе не становился». Впрочем, эльфийская девица проявляла к этому не больше интереса, чем он сам.
«Вот именно.
Мне казалось, это так, сотрясение воздуха. И разве расходы не ложатся на ее семью? Или ты вроде нашей знати следуешь дурацкой привычке отказываться от приданного? Единственное, что в Виногете придумали замечательного, с моей точки зрения, это свадебный бизнес. В той его части, когда семья невесты платит жениху за то, чтобы он убрал невесту с их шеи. Типа того,
большинство наших придерживаются традиций, кроме ее семьи. Даже так это не представляло особой проблемы, пока она сама не начала проявлять интерес, нежданно-негаданно. Думает, что я богат.
Подшути над ней, даже знаю как. Не говори ей ничего до самого медового месяца». Морли вдруг издал странный, нечленораздельный звук, и лицо его начало наливаться кровью. Глаза выпучились. Я встревожился. Ни разу не видел его в таком состоянии. Сарж с Рохлей, насторожившись, подступили ближе. Если с Морли случится удар, им придется искать себе новое место. У них хватало ума оценить масштабы возможной катастрофы. Слухи распространяются быстрее звука. Один за другим в зал скользнули все члены воинства Морли, обеспокоенные, что босс взорвется или просто лопнет. Противоречивый, как всегда, Морли не сделал ни того, ни другого.
«Ты меня почти доконал», — сказал он с зубастой ухмылкой. «Что, доволен?»
«Почти не считается. Но я не собирался тебя доканывать. Всего лишь спросил. Я же, можно сказать, волнуюсь.
И еще бы!»
«Уж не научился ли он сарказму? А много денег дают в приданное?» Поинтересовался я. «Тебе необходимо считаться богатым к моменту, когда она пойдет под венец?»
«Нет. Но мне придется откупаться от брака. Она из-за денег и затеяла всю эту бучу. И она настырна, а значит, потратиться придется основательно».
Логично с точки зрения того, кто вырос в этом месте и в это время. Обвини ее в блефе.
С таким же успехом я могу перерезать себе горло, но этому не бывать. Узнать бы только, какая сволочь шепнула ей, что я богат. Кто бы это ни был, он пожалеет, что появился на свет.
Синж снова не удержалась и хихикнула. Морли откинулся на спинку стула и прикрыл глаза, переносясь в какое-то блаженное место. Вернулся он изменившимся.
«Гаррит, мне еще пахать и пахать. Хочешь, угадаю? Дел у тебя здесь нет. Покойник сейчас не спит. Он заинтересован в том, чем ты занимаешься. Из этого следует, ему нужно получить от тебя информацию, чтобы сделать какие-то выводы, верно?»
Пришлось утвердительно кивнуть.
«Тогда почему ты еще здесь, не считая милой беседы?»
Мы с Синж отправились домой. Покойник залез ко мне в голову и не стал комментировать ничего. Однако я шкурой ощущал его недовольство. Мне даже начало казаться, что съехать отсюда — не самая плохая мысль, если мы с Тинни, конечно, создадим свой дом. Час, по моим меркам, был еще не поздний, но я все равно пошел спать, пропустив всего одну кружечку отборного пива. Может, во сне осенит,